Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите чтение и объяснение богослужебного Евангелия. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя Николая Чудотворца в Пыжах. Затем в нашем эфире проповедь протоиерея Сергия Правдолюбова «В неделю о мытаре и фарисее», а также в память новомучеников и исповедников российских. Завершит час первая передача, посвященная жизни и творчеству выдающегося русского духовного писателя Сергея Александровича Нилуса. Мы беседуем с исследователем его творчества, писателем Александром Николаевичем Стрижовым. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 88-е зачало, глава 18, стихи со 2 по 8. Сказал Господь такую притчу. В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Господь говорит нам притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. Не нужно уходить в века, чтобы представить образ такого судьи. Безбожие и бесчеловечность ужасны во всех, но особенно в тех, кто призван творить правосудие. Вместо того, чтобы властью ему данной от Бога, ибо нет власти не от Бога, творить добро, этот судья творит зло. И в этом же городе была одна вдова, которая много раз обращалась к судье, прося защитить ее от соперника. Долгое время тот не обращал на нее никакого внимания, но в конце концов сказал: «Хотя и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». Христос показывает силу настойчивой просьбы среди людей. Эта вдова добивается правды не благодаря праведности судьи или его способности к состраданию, но исключительно благодаря своей неотступности. Эта вдова — образ всех бедных, всех обездоленных, всех нищих, большинства людей, которые живут на земле. Она добивается того, что ей нужно, хотя ее положение кажется абсолютно безнадежным. У нее нет средств, чтобы заплатить этому судье, тем более подкупить его. Но своей надоедливостью она в конечном итоге побеждает его. Не то чтобы притча уподобляла Бога этому судье. Напротив, Бог противопоставляется ему. Если судья неправедный вынужден был уступить вдове, тем более Бог, праведнейший и святейший, заступится за тех, кто непрестанно обращается к нему. Требуется наше участие в нашем спасении, и Бог ждет его от нас. В этом Он не может заступить наше место. «Да будет воля Твоя, — говорим мы, — но есть ли наша воля жить так, чтобы мы могли произносить эти слова? Мы думаем иногда, что молиться — это легко, и что побыть час или даже два на службе в храме не представляет для нас особой трудности. Но если нужда заставит нас простоять на молитве всю ночь, мы начнем понимать, почему святые отцы говорят, что молиться за других — это кровь проливать. И чтобы достигнуть подлинной глубины, надо пройти долгий путь и научиться ждать. Божий народ — молящийся народ. Все чада Божии обращаются к Богу во всех неотложных нуждах. Наше преимущество и честь — в том, что мы можем молиться. Это наш долг, это наш постоянный труд. Самое главное, мы должны научиться постоянству в наших главных духовных прошениях. Мы должны особенно молить Бога защитить нас от соперника нашего, от врага рода человеческого. Мы должны быть исполнены заботы о страждущей церкви нашей и молиться, чтобы Бог подал избранным своим защиту вскоре. Но, как часто бывает, мы молимся так, об избавлении от зла, и не получаем просимого. На земле все более умножается зло и несправедливость. «Где же Бог?» — спрашивают, глядя на нас насмешливо люди. Но мы, христиане, должны знать, что несправедливость в сердце человека, и она раскрывается в мире. Не Бог ответственен за это. Молитва необходима прежде всего, чтобы мы могли устоять в нашем катастрофическом и все более апокалиптическом времени. Речь идет не о том, чтобы добиться любой ценой своего, с настойчивостью евангельской вдовы, потому что это не принесет нам никакой пользы. Притча говорит об обратном. Если судья неправедный воздает по правде, той, которая непрестанно досаждает ему, насколько больше Бог, любящий правду, услышит тех, кто обращается к нему с искренностью и смирением. И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» Бог пытается дать нам все, что у него есть, а не часть, которую, как нам кажется, мы справедливо просим. Беда человека в том, что он все время хочет ограничиться малым и остановиться. Господь же хочет, чтобы мы шли дальше и дальше, осознавали себя странниками и пришельцами на земле, а не стремились устроить на этой земле свое царство. Бог приходит к нам, вступает в нашу жизнь, чтобы всегда пребывать с нами. Мы слишком часто забываем об этом. Господь употребляет все средства, чтобы сдвинуть нас с места. Он заповедует нам, это есть первая заповедь вечного блаженства, быть нищими. Кто не пережил физических или нравственных страданий, тот не знает, что значит молиться. Надо научиться молиться всей глубиной нашего существа, чтобы наша жизнь повернулась к Богу, вошла в тайну Бога, стала неотделимой от Него. Кто ищет Бога, тот должен всегда молиться, чтобы всегда пребывать в истине Божьей. И Господь явит любящим правду, свою правду. Когда это произойдет? Сказываю вам, что подаст им защиту от всякой неправды вскоре. Это вскоре перекликается с последними словами Апокалипсиса. «Ей гряду скоро». Самое необходимое в человеческой жизни — встреча с Богом. Молитва — это путь людей, которые однажды встретили Бога и не хотят больше расставаться с Ним. Чтобы всегда молиться и не унывать, надо узнать, что мы Богом любимы всегда. И желать любить Бога всегда. Молитва есть дело любви между нами и Богом. Однако Господь говорит: «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» В его вопросе явно чувствуется сомнение. Нет, не найдет. Господь предвидит это. Вера — самое главное, что ищет Христос на земле. Прежде чем спросить, где ваша правда, он спрашивает, где ваша вера. Это значит, что даже если у нас будет очень маленькая вера, он найдет ее. Это значит также, что, придя на землю, он найдет мало веры. Мало будет благочестивых людей. Многие имеют вид благочестия, но немногие имеют веру. Чтобы принять от Бога дух Его любви, надо много молиться. Только так мы сможем хранить верность правде. И самое главное, сподобиться достигнуть явления Господа в славе. Бог отвечает всегда, однако Он не всегда дает то, что мы просим. Бог не идет навстречу нашим намерениям и желаниям, когда они сомнительны и неправедны. Но Он всегда дает, как сказано в Евангелии, Духа Святого, алчущим и жаждущим правды.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Нашу программу продолжает проповедь в неделю мытаря и фарисея, а также в память новомучеников и исповедников российских, протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Удивительное сочетание. Неделя мытаря и фарисея и память новомучеников и исповедников земли русской. И сразу вспоминается, как эти исповедники и мученики скорбели, желали хотя бы на краем глаза и каким-то отдаленным звуком услышать дивные и простые и краткие слова Евангелия. О мытаре и фарисее. Все знали эти слова наизусть. И не только лишь батюшки и архиереи, но и простой народ тоже может в любое время, тогда он мог говорить, и сейчас, может быть, многие скажут, о чем идет речь. Но мы привыкли к тому, что мы зашли в церковь, стоим, и нам, кстати, не тесно, и мы слышим евангельское чтение, как будто так и надо. А какие скорби были у тех людей, которые не слышал и не мог слышать. И сразу вспоминается, что имеем не храним, а потерявши плачем. И возникает вот такое желание узнать, а как заключенные наши будущие новомученики и исповедники, а как они, о чем думали, что они друг другу говорили и о чем они переживали, будучи в заключении, связанные с церковными праздниками, памятями и событиями, началом постной триоди и великопостными богослужениями. Кто может нам подсказать? Да, мне кажется, думаю, что никто. И какие-то только лишь совсем незначительные моменты можно отыскать, а как и что говорили заключенные. Я на крещении Господне привел в проповеди слова, которые передал моему отцу старый протоиерей Алексий, который, еще не будучи протоиереем, в каргопольском лагере ходил на тяжкие работы, скованный одной цепью с будущим епископом Сергием Голубцовым. И вот они там страдали и мучились. И много лет спустя после этого заключения отец Алексей говорил моему отцу: «Облечемся во Христа, да согреемся». Помните, я говорю? Я не стал на крещении напоминать, что это новомученики говорили и рассказывали. «Облечемся во Христа, да согреемся». И второе место, о котором я тоже говорил: «Никто же укроится теплоты Его». Так они же мерзли все. Им было холодно, они замерзали. И у них в голове вспоминалось те слова, те вспоминались, которые говорили о теплоте какой небесной. «Облечемся во Христа, да согреемся, и никто же укроится теплоты Его». И мы теперь, вот сейчас вспоминая каргопольский лагерь, можем сказать: да, вот это они говорили. Это даже такие крупицы. Еще одна крупица. Рассказывает тот, который был там в заключении, и в книге это опубликовано. На Рождество Христово в полголоса они пели ирмасы рождественские и все вспомнили, кроме восьмой песни. Один забыл и второй забыл. Они скорбели, 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 скорбели. И так и не могли вспомнить. Чудо преестественного. Вот этот ирмос забыли. Только много лет спустя вспомнили. Какая была у них скорбь, когда они просто забыли этот ирмос. Это тоже мы вспоминаем и тоже удивляемся этому. Совсем недавно Бог послал найти проповедь 1928 года, когда один батюшка, как и полагается, готовил проповедь 4-й седмицы Великого Поста, там, где память Иоанна Лествичника. И этот батюшка приложил большие усилия и написал замечательную, замечательную проповедь, которую потом и произнес. До сих пор она очень сильно действует, и замечательная проповедь, которая помогает нам в введении христианского образа жизни, особенно в посту. Но когда я прочитал эту проповедь, и для издания ее корректировал, носил исправления, сноски на священное писание. Меня удивило и поразило, что эта самая проповедь звучит как инструкции для заключенного. Иоанн Лисовичик писал для монаха, для послушника, для простого человека. А эти правила как хорошо подошли. Ну, это непременно, если батюшка за 7 лет до заключения такую проповедь написал, то непременно он об этом рассказывал в Соловках. Он говорил и инструктировал своего младшего 20-летнего сына, как себя вести, потому что это просто для лагеря. Какое удивительное сопоставление, Иоанн Лисовичник, древность, и вот этот, пожалуйста, здесь, в лагере, звучит, и как звучит. Это просто чудесно, надо обязательно обратить внимание. Это наследие не только церковное и духовное, но и так, как в лагере, о чем они говорили. И мы должны всем сердцем и всей душой обратиться к этим крупицам и искать, как они молились, как они страдали, как они были тверды до смерти, и сопереживать им, и учиться у них. И последнее, что я хочу сказать. Перед революцией один из профессоров Московской духовной академии, знаменитый профессор, ученый, в своей статье, очередной статье в Богословском вестнике, написал при статье эпиграф из книги пророка Амоса, глава 8, стих 11. Только недавно я эту статью открыл, посмотрел и увидел этот эпиграф и вспомнил, что этот текст Священного Писания постоянно звучал в устах Соловецкого узника, который в этом молодом возрасте, в 20 лет, там услышал не из уст этого профессора, он там был вместе, они были, но этот профессор делился своими переживаниями научными и духовными с другими людьми, и они в Соловках рассказали друг другу, это слышал и молодой человек, который потом всю жизнь эти слова повторял. Как поразительно! И значит, если мы посмотрим сейчас в сторону Соловков, то мы можем сказать, что вот они об этом точно говорили. Если они разнесли эти слова в свои дома, в свои храмы, которые выжили Соловков. Эти слова очень сильные. Я их хочу сейчас вам прочесть. Глава 8, стих 11 и дальше книги пророка Амоса. Это говорили и в академии, и в советском лагере. И некоторые всю жизнь об этом вспоминали и говорили, и до меня донеслось это не откуда-то, а из устного предания Соловков и через Соловки от Духовной Академии дореволюционной. Вот что пишет пророк Амос, громко и мощно, и сильно, и страшно. «Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. О чем говорит пророк? О того, что пока живы еще пророки, они еще говорят, то эти слова действуют животворяще для людей. Слово, сказанное пророком, не только записано, оно звучит и действует, и поэтому люди еще живы. А если иссякнет это слово, то как же люди будут жить без слов Господних? И вот жажда слышания слов Господних, это же мы же 70 лет, была страшная жажда слышания слов Господних, звучащих, и проповеди запрещали, и не давали говорить проповеди, арестовывали батюшку. И была такая жажда слышания слов Господних, а дальше какие слова? И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут его. От моря до моря, от севера. Я думаю, профессор думал об этом. И заключенные в Соловках. Север – это же Россия. От севера до востока. Куда? А восточной философии, восточной религии, восточной мудрости, в желтых одеждах ходить и мантры всякие читать, разве мы не наблюдали это? И сейчас наблюдаем. От севера к востоку, и не находит слово Господне. Дальше страшно. В этот день истодевать будут от жажды красивые девы и юноши. Странные слова. Причем тут красивые девы и юноши? Ищем у того, кто толкует этот текст. Как это понять? Находим красивые девы и юноши. Видимо, пророк имел в виду, что если уж молодые, энергичные, даже красивые девы и юноши истодевают, что же делать со средним возрастом? Кто же делает со стариками? Это полный ужас. Это уже конец, можно сказать, присмертные дела, если даже красивые юноши и девы жаждут, и дальше говорит, что они даже помирают. В тот день истодевать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят: «Жив Бог твой, Дан, и жив путь Версавиев». Они падут и уже не встанут. Объясняет нам другой профессор эти слова. Дан и Версавия – это крайние на границе тогдашнего Израильского царства крайние точки, которые говорится от этого и до этого, то есть везде вокруг нет Слова Божия, негде больше искать. И тогда они падут и уже не встанут. Сколько людей пало и сколько людей не встало в эти страшные тяжелые годы жажды слышания Слова Господня. Смотрите, как целое столетие, 20 век, и в духовной академии, и в лагере, и в Соловках люди говорили, переживали, страшились и проецировали эти слова на нашу действительность, на наше состояние. Разве нет? Конечно, жажда слышания Слова Господня. А что такое жажда слышания Слова Господня? Я ведь могу прочесть это Слово Господне, даже тайком и где-нибудь найти, еще в советские времена тоже находили Евангелие и Библии, но прочесть-то я могу, а где мое восприятие, а правильно ли, а кто бы мне подсказал, я правильно понимаю или нет. Вот как важно живое и горящее сердце, будь то пророка древнего, будь то новомученика, исповедника, они нам вкладывают в евангельские слова всю свою веру, свое содержание, и они, мы слышим из уст их, слышим, как они воспринимали, радуемся и пытаемся повторить, не только повторить, а также воспринимать, также переживать, также чувствовать. Вот как хорошо было бы нам обращаться с любыми даже слабыми отголосками восприятия мучеников, исповедников Священного Писания, церковного богослужения, прекрасных, дивных молитв церковных, ирмосов и тропарей, чтобы быть живыми, а не истекать и издыхать, ибо они падут и уже не встанут жаждущие. Почему? Я хочу от себя добавить свой комментарий. Красивые девы и юноши, помимо того, что они очень выносливые, как говорил профессор Петербургской духовной академии, мне кажется, ибо у юношей и у девушек самая сильная жажда есть чего божественного. Они хотят услышать, увидеть, убедиться. Нигде, как в таком возрасте, человек не ищет божественного, как в юности. В самом расцвете юности, если он не в своих страстях начинает возиться, он ближе к Богу, чем кто-либо. И если они бы получили это, то не пали бы и не умерли, как говорит пророк Амос. Дай Бог, чтобы наши юноши и девушки нынешние с такой же энергией и силой, как говорит пророк Амос, устремлялись к небу, и чтобы кто-то им помог в слышании Слово Божие, живого, действенного, со всей силой и благодатью энергии новомучеников и исповедников российских, новомучеников и исповедников Церкви Русской. Кланяемся всем новомученикам. Не только просто формально, а мы знаем, сколько среди них прекрасных и дивных и чудных людей, какие их творения и какие их даже строчка их драгоценна. Даже половиночка сохранившегося листка с проповедью его для нас драгоценная. Святые мученицы, исповедницы, помогите нам быть живыми людьми, воспринимать Слово Божие и богослужение хотя бы в малой степени, какой обладали вы в тюрьмах, лагерях и страдая за Христа. Святые мученицы, помогите нам и вашими молитвами благословите нам войти в постную триодь начала подготовительных седмиц к Великому посту. Хотя бы в малой-малой степени, но быть созвучными с мучениками-исповедниками, их молитвами, и нам продолжить служение в, не хотя бы в малой степени их, в их силе, дерзновении и готовности страдать за Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево. В эфире православное радио «Радонеж». ФМ 72.92. Дорогие наши слушатели, 14 января 1929 года скончался русский духовный писатель Сергей Александрович Нилус. По воспоминаниям современников, это была сильная личность, человек блестящий, талантливый музыкант, художник и писатель. Говорил он необыкновенно интересно, его взгляды были глубоки и оригинальны. Сегодня мы беседуем в студии Радонежа с исследователем творчества Сергея Александровича Нилуса, писателем Александром Николаевичем Стрижовым. Сегодня мы бы хотели поговорить с Александром Николаевичем
Как все это начиналось? Как вы занимались архивами Нилуса? Как вы пришли к этой теме? И что сегодня несет это имя Сергея Александровича Нилуса для русского православного и вообще для русского читателя, может быть, не близкого пока еще к церкви, но открытие такой фигуры, такого грандиозного масштаба, который до сих пор еще не явно для многих наших современников, это открытие должно принести, наверное, значимые плоды.
Прежде всего, я хотел бы сказать, что Сергей Александрович Нилус – выдающийся духовный писатель, православный человек, который создал книги душепитательные, питают душу, возвышают ее и вселяют в каждого человека уверенность в его неизбывные силы, потому что они по существу назираются самим Господом, и помощь мы оттуда ожидаем и ее получаем. И, конечно, такой огромной величины духовный писатель, как Сергей Нилус, все-таки только до времени мог находиться в безвестности. Рано или поздно он должен был проявиться в полную свою мощь во всем своем творчестве. И вот когда все это начиналось, пробуждение, так получилось, что Господь сподобил меня начинать это. Совсем как бы у меня и заслуг особых не было, и ничего, я не скажу, что чем-то я, так сказать, заслужил такую вот честь, но именно мне пришлось начинать разыскивать материалы о Нилусе. Это было 30 лет назад. 30 лет назад никто ни в моем окружении, ни в другом каком окружении, в которое я старался проникнуть и узнать, никто не мог складно ничего сказать. Поэтому, хотя в свое время он был известен в кругах, может быть, в зарубежье он тоже оставался известен, но мы жили в такой атмосфере, что вот только могли получать то, что здесь, как говорится, что было нам по силам.
Алексей Николаевич, а почему вы пришли к Нилусу?
Вы знаете, я всегда занимался забытыми именами. Вот у меня такой характер, что ли. Я ведь и по светским многим писателям разыскание делал только по тем, которые забыты, отодвинуты в тень. Я никогда не занимался именами общеизвестными и считаю, что этим заниматься мне бы и не надо было, и никогда, и в будущем тоже никогда, потому что есть много специалистов, это огромное, так сказать, число людей, которые лучше знают, и все это исследовали, когда никто не хочет заниматься, когда все чураются этой темы или даже боятся, а в случае с Нилусом очень как бы боялись, даже кто слышал чуть-чуть о нем, старались тут же замолчать. Я помню, я разыскивал материалы, когда на самом начальном пути мне хотелось побывать во всех местах, где жил Нилус. Я на карте поставил условные значки на географической карте, где мне надо побывать. Вот я еду, значит, в Оптину пустынь, которая еще тогда закрытой была и в полном разграблении. Это, я говорю, начало 80-х годов. Или там, скажем, Иверский монастырь, это через Святое озеро.
Это вот,
На Валдае. Вот, приводилось потом еще несколько раз там быть, в этом городе, замечательном городе. Или, скажем, Бабайский монастырь, или, скажем, на Украине теперешней, это в Полтавской губернии, там много лет жил, много, сравнительно много, 5 лет жил в Леновице, там, скажем, в Пирятине, а тут же посылал посылку в Москву сюда с его рукописями, с тем, чтобы она уцелела. Одним словом, много где приводилось быть, и я скажу, что поначалу люди никак не хотели общаться на эту тему, боялись. Я им все говорил, зачем же вы так уж боитесь? Неужели истина не выше вашей головы и страха вашего? Так вот, я ведь тоже достаточно трусливый человек, и не скажу герой, так, и тоже мне бы голову свою класть-то ни к чему бы. Но я считаю, что истина дороже всего так надо было, и получилось. Вы представьте, сейчас в каждой православной семье вы найдете обязательно книги Нилуса. А ведь это большой путь надо было пройти. Даже его самая сокровенная книга «Близ есть в преддвериях», значит, она вот уже 25 раз издавалась. 25 раз! Это вон сколько! А теперь, может быть, даже и больше, но только в нашем издании. В нашем издании. А наше издание – это 6 томов под моей редакцией, выпущенные издательством «Паломник», только в нашем издании впервые появился полный текст самой последней версии, пятой версии этой книги, самой поздней. То есть это то, что он еще 6 лет при советской власти дописывал, а дописывал, легко сказать, дописывал, переписывал заново, потому что там, где, скажем, в разделе было 2 главы, стал 9 глав, представь, какое это, совсем не похоже на то издание, которое, скажем, в 1917 году выходило, так, и, а это уже издание на новом уровне, причем оно сделано не как-нибудь, а на основе автографов. Мне вот так повезло, не знаю тоже, за какие заслуги так Господь вот сподобил заниматься с личным архивом Нилуса. То есть мне положили полный его архив этот, который касался этого тома, скажем так, все с подготовительными материалами, с беловой рукописью, черновики, все-все.
Александр Николаевич, а нельзя для наших слушателей открыть, как вы получили возможность найти архив Нилуса?
Вы знаете, ну, все же чудо Божие. Я же сказал, что для меня чудо было и заняться этим, потому что я не так подготовлен был хорошо. Я светский человек, и светской литературой занимался. Правда, единственное, что как бы соединял, я уже об этом упомянул, что я занимался всегда неизвестными людьми, так, или гонимыми, или, значит, тех, которых оклеветали. В общем, я не занимался публичными именами, знаете, вот на устах у всех, а вот потаённая литература. Поэтому вот это мне было близко. Что касается ответа на ваш вопрос, то я так скажу. Это чудо, что мне просто принесли. Я начал выпускать 6-томное собрание сочинений, которое по моему плану, для себя такой план, конечно, имел в голове, так, должно быть все. Все до единой, как говорится, ниточки. Все должно там быть. И вот я выпускаю 1-й том, 2-й том, 3-й на подходе.
Но так. Это на основе дореволюционных изданий, да?
Сейчас расскажу. Не совсем. И вдруг приносят и кладут на стол. Сказали, вот вам архив, лично его, на время, пока вы работаете над этой темой. И, значит, а потом, соответственно, у меня, естественно, сейчас ни одной бумажки нет. Все я вернул. Вот. Но вот положить, пока я работаю, мне дали этот архив. Привезли его издалека, издалека. Он хранился в надежном месте. Он хранился долго, никем по существу не изученный. И вот мне его дали. У меня сердце побледнело, когда я увидел груду рукописи его, а читать я их сразу не могу, я подумал, что я не справлюсь с этой работой. И вы знаете, в жизни у меня один был такой только случай, когда я вдруг ни с того ни с сего с одним знакомым поднялся на гору, никогда в горах не был, и оказался на вершине горы. И вот я оказался на вершине горы, хожу там, смотрю, какой-то мистический пейзаж кругом, все. А потом, да, еще какая-то строчка из Шиллера всплыла. Ну, молодой я был, еще какие-то гуляли поэтические строчки в голове, там, Имберг и Фрай, значит, по-русски, на горах свобода. Так вот, там хожу, а потом спускаться надо. Так глянула, моего напарника-то нет, и я там наверху один, и я подошел к краю, как глянул вниз, у меня зашло сердце, ну как мне спускаться, что делать, а тут снег жуткий, так, и вот тогда же я отошел вглубь, надо успокоиться, прийти в себя. И точно так же вот, и все получилось, и спустился. Так вот с этой рукописи примерно такой же, может быть, аналогия не очень такая красноречивая, но, во всяком случае, нечто похожее. Я думаю, не надо пугаться работы, надо методично работать, надо шаг за шагом идти. Для начала составь ты себе, это я себе говорю, составь ты себе алфавит, значит, характерное написание всех заглавных букв, всех строчных, как он писал. И только после этого ты будешь свободно читать его руку.
А сложный графологический, да, у Нилуса?
Достаточно сложно. Потом разработать надо филологическую позицию. Я все-таки ведь светский человек, и мне надо учитывать еще и опыт работы светских людей, когда они издают классиков, так? И это не просто взяться и издать кое-как, а надо сделать хорошо. Поэтому должна быть филологическая позиция. Как публиковать автограф? И я пришел к выводу, надо так, как делают большие специалисты, им подражать. Вот Достоевского, как издавали, там, 30-томного, там еще кого, классиков у нас, слава богу, много. Он никогда не писал приставку «без» через «с», а только «без», потому что «без» – бесы прыгают. Вот слово возьмем «бессовестный». Какой бес он совестный? Бессовестный, понятно, бессовестный, совести нет. Понимаете, это вот характерный штришок, как бы мы даже сейчас так привыкли к новой орфографии, что не замечаем этого. Ну, может быть, в обычной литературе это так, тем более в технологической всякой, в технической литературе, а если мы подаем духовного писателя, и тем более Нилуса, который очень к этому относился, я бы сказал, придирчиво, то, конечно, без, везде без. Далее, скажем, и... Семеричное, дистеричное, ведь мир вот между нами с вами один мир, а мир вот как вселенная, да, и вот другой мир, начертание другое. Соответственно, все это там должно быть. И много характерных слов, которые тогда именно так и писали, когда он. И я делаю по существу первое издание, оно должно быть слепком с рукописи, потому что потом, кто за мной пошел, а уж мне лет много, он скоро у меня не будет, значит, будут люди другие, а может, и еще и увижу таких теперь. Ему не надо искать ничего, все сделано тут. Когда вышел наш шеститомник, даже специалисты, далекие от церкви, чистой воды литературоведы, даже люди не русские, можно сказать, и сказали так, знаете что, Нилус, оказывается, большой-большой духовный писатель на уровне Лескова. Мне-то это, и это написано, это не где-нибудь, откройте вот журнал, замечательный такой есть журнал «Новое литературное обозрение», и там полтора года назад была рецензия на 30 страницах о Нилусе. Представьте, и в один голос сказали, что пора изучать, и то, что ему приписывали фальсификацию протоколов, все это, в общем, дело не относится, и он отношения к этому не имел абсолютно, ведь его возненавидели только за что? За что вообще, говоря, за то, что он дает толкование тем же протоколам, он не политико-экономическую характеристику выводит, а дает на мистическом уровне толкование. Это очень такой, так сказать, очень тонкая такая материя. Да, я еще забыл сказать, главное, я себе постановил, или поставил, уж сказать так, ни в коем случае никаких вердиктов своих не выносить, ни суждений, никому мои суждения лично не нужны, и чтобы не выглядеть маргиналом таким, так сказать, вот, полез сам, ты дай в чистоте текст. Люди разберутся без меня. Поэтому у меня, если был какой комментарий, только реальный комментарий. Вот что касается этого. И мы почему так вот подробно с вами говорим? Потому что завтра, вообще эти вот дни, это 80 лет, не 90, а 80 лет со дня кончины Нилуса. 80, да. 80 лет. И вот и мне еще ведь в жизни очень... Я бы сказал, опять-таки, ну, хотел сказать, повезло, но не совсем церковное слово, лучше сказать, опять сподобился, вот так, значит, сподобился найти могилу Нилуса. Это ведь я ее тоже нашел тогда, ведь много лет назад, и тоже чудесным образом, потому что это ничего не известно было абсолютно. И вот, представьте, только известно стало село. Вдруг узнали название села, в котором он и скончался. У батюшки Василия Смирнова, так звали священника этого села, а село называется Крутец, в 4 верстах от города Александрова. И вот туда приехал... Иду по улице, а на улице никаких признаков церкви нету. Там, где стояла церковь, дорога проходит, где кладбище, все размешано, ничего, никаких признаков, выгон какой-то. И вот Иду я и думаю, где же тут церковь была, где кладбище, где что, в такой растерянности. И вдруг вижу, идет эта старица. Старица идет с палочкой такая, глубоких уже лет, молчаливый, значит, не особенно разговорчивый. Когда я с ней завел, она так не особенно в разговор входила. Но когда я сказал, что вот не знаете ли вы, здесь вот был похоронен писатель Сергей Александрович Нилус в 29-м году, в январе, по новому стилю, вот такого числа. Она встрепенулась вся и говорит, а я на отпевании была, Сергей Александрович. Я в церковном хоре пела, я отпевала его. А мой муж его вообще был другом. Вот жаль, что вы приехали на 3 недели позже. 3 недели назад я своего мужа похоронил, он был другом Сергея Александровича. Представьте себе, как повезло. Я обрадовался, не знамо как. Я говорю, ну покажите, где церковь у вас сейчас. И вот мы идем, и представьте себе, она сразу показала остатки фундамента. Если вглядываться станешь, то сразу видишь очертания этого фундамента. То есть прочитывается фундамент разрушенной церкви. И когда мы это посмотрели все, она вот подошла там к одному месту и говорит, а здесь был предел Никольский, вот здесь, и вот здесь мы его похоронили. Заметил я, сфотографировал это все так, и потом с помощью, кстати сказать, Радонежа поставлен был крест. Там, на этом месте, так, сейчас там крест более величественный стоит, но мы как могли, но пометили это место, это ведь вон какие годы были, еще 80-е годы, и туда постепенно стал приезжать народ, а сейчас, во-первых, церковь уже отстраивают, и, значит, на могилку Сергея Александровича при очень много народу, почитатели, просто люди, которые любят старину, ну, много всякого народа, вот, кто-то прочел, кто-то собирается прочесть, это не столь даже важно, важно, что помнят, а есть издалека приезжают люди, все это неспроста, все это вот правительски, потому что мать Сергея Нилуса, она из рода была, между прочим, одного боярина, стало быть, времен Ивана Грозного. И представьте себе, значит, оттуда, из этих вот дворян, это же тогда еще не дворяне были, собственно говоря, бояре.
Вы слушали первую беседу с писателем Александром Николаевичем Стрижовым, посвященную творчеству выдающегося русского духовного писателя Сергея Александровича Нилуса –